Уважаемые зрители, в эфире программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродовиков. На наших календарях 15 июля и продолжается особый период церковной жизни, именуемый «Царскими днями». В это время в нашем эфире вы можете увидеть фильмы, репортажи, посвященные святой царской семье и ее верным слугам, а также прямые трансляции богослужений и крестных ходов. Мы рассказывали и об истории мест, где были убиты царственные мученики, где были уничтожены их останки. Сейчас, когда в Екатеринбурге давно уже есть храм на Крови и монастырь на Ганиной Яме, сложно представить себе оставшиеся после сноса Ипатьевского дома пустырь в центре города, а вместо 7 деревянных храмов – глухой лес. Но это была реальность, с которой столкнулись люди, которые готовы открыто свидетельствовать о любви к царской семье и даже претерпевать гонения. В их числе Анатолий Михайлович Верховский, ныне покойный, его супруга Светлана Николаевна. Как могла сформироваться в людях советского времени любовь к царю, о котором говорилось только плохое? Послушаем рассказ Светланы Николаевны.
История, она как бы сама по себе, а важно духовное понимание. Вот духовное понимание – это вот у меня от бабушек, от моих. Но прежде чем все это прочитать, все отрицательное нагромождение и даже все положительное, меня прочно заложили бабушки мои. Бабушка моя рассказывала, что когда пришло известие, они были, жили в глубинке в Омской области, о том, что произошло с царской семьей, с царем. Говорит, плач стоял по всей деревне. Это деревня Омской области, Щербакульского района. Деревня называлась Бугаевка. Портреты царские были буквально в каждом доме. Я говорю, бабушка, а что вы делали? Она говорит, а что, говорит, мы могли делать? Взяли, говорит, портреты, заплакали, да и поставили на божничку, так иконостас домашний называли. Вот это вот отношение народа, простого народа в глубинке, незамороченного, к царской семье.
Верующие почитатели царя Страстотерпца подавали на панихиду записки об упокоении государя и его семьи. И священник, читая «Упокой, Господи, души усопших рабов твоих Николая, Александры, отрока Алексия, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии», понимал, чьи имена он произносит.
Еще даже в годы советской власти эта семья была очень почитаемая, потому что, посещая дома с 1978 года, когда я стал священником, я часто видел у наших прихожан фотографии царской семьи, которые находились наряду со святыми иконами.
С самых детских времен меня бабушка приучила к тому, что я, вернее, у нее сам научился, увидев, что она, когда вставала на молитву, утреннюю молитву или вечернюю молитву, и когда она прочитывала свой синодик или поминальник, то на первом месте, впереди всех архиереев, которых она поминала о упокоении, у нее было написано «Царская семья». Вообще это было в крови русского народа, что о помазаннике Божьем и о его семье всегда молились с усердием. И когда вот царскую семью злодейски здесь истребили в нашем городе, они продолжали о них молиться.
Я вот вспоминаю, как однажды в интервью Петр Валентинович Мультатули говорил, что ложь, что все предали царя. И я всегда ощущала, что в этом есть ложь. Нельзя огульно говорить. Все предали, все ненавидели царя. Или как тут недавно услышала, что на какие-то, причем юбилейные дни, что пишут, почему не высадили царскую семью на пассажирском вокзале из-за того, что тут их встречала разъяренная толпа. Еще не анализируя там вот прочитанного, потом даже и услышала этого, вот душа это сразу не приняла. Потом стала думать, почему? А потому что сведения совершенно иные. Бабушка моей очень близкой знакомой работала как раз в ту пору на железной дороге. А ее муж, дедушка, то бишь моей знакомой, работал то ли путевым обходчиком, то ли что. Она работала в зале, а он снаружи вокзала. И никакой толпы, а мы же мы ее не застали. Мы застали уже ее дочь. И мы спрашивали ее, как было интересно же быть чужевзрослыми. И она рассказывала, что она о том, что прибыла в царской семье, узнала уже в конце рабочего дня от мужа, который там услышал, потому что он был наружу. Но даже близко никого не подпускали, и никакой толпы там не было и быть не могло, потому что было оцепление с красноармейцами. Откуда вот берутся такие истории? Много я размышляла, много знакомых историков и уважаемых, и хорошо. И вот мне пришла такая мысль, что историю надо писать, как Евангелие. Ведь в Евангелии в одном об этом событии написано так, в другом иначе. Не всегда указаны даты, но дух, нигде нет противоречия, дух передан верно. А сейчас историю, кто намеренно, кто по небрежению, а это небрежение тоже большой грех. К истории надо относиться очень тщательно. Я приводила пример из личной жизни, как вот можно историю писать, как можно опираться на свидетельские показания. Как-то были паломники из Калужской губернии. А как потом выяснилось, одни приехали на царские дни, но основной задачей у них была познакомиться с Авдониным и съездить на Поросенков лог. Они меня спрашивают про первые царские дни. Я рассказываю, как всем не раз слышали этот рассказ, как вот меня это очень сильно произвело такое сильное впечатление, когда развернули хоругу с портретом царя, он оказался узнаваемым, хоть наивно нарисован. Бабушки тут же упали на колени, крестясь с возгласом: «Батюшка, царь!» со слезами. И я это им рассказала. А спустя некоторое время они написали отчет. Я когда говорю, я плачу. Они написали отчет, что они были в Екатеринбурге, беседовали с Верховской Светланой Николаевной, и Светлана Николаевна им сказала, когда развернули хоругви, а и когда увидели бабушки хоругви с царем, как зашипели бабушки. И это ссылается на мои воспоминания. Паломников было 16 человек. Будущие историки прочтут, скажут, вот 16 человек слышали показания свидетельницы. Поэтому надо очень тщательно изучать все и прежде всего дух, как оно было.
Наученные суровым опытом диссидентским, мы это дело не сильно афишировали, знали об этом немногие. И подготовка была 2 дня всего лишь. Накануне мы разными путями пошли, чтобы кого-то задерживать, кого-то нет.
Именно так, соблюдая законы конспирации, 16 июля 1989 года собрались в Екатеринбурге, а в то время в Свердловске, на молитвенное стояние. Молиться на пустыре, оставшемся после сноса дома особого назначения, было делом рискованным. Это означало открыто заявить о своем почитании последнего русского царя и его семьи, убитых на этом самом месте. Самодельные хоругви во время первого молитвенного стояния стали символом, объединившим всех, кто пришел тогда на святое место. Иконы царя-мученика, святителя Гермогена и Георгия Победоносца были восприняты народом как святыни.
Когда пришли только на это место и только развернули хоругви, бабушки мгновенно пали на колени, закрестились и говорят: «Батюшка, царь!» То есть они восприняли это как вот икону царя.
В молитве органы правопорядка усмотрели нарушение закона и применили к собравшимся силу. Однако святыни удалось сберечь. Много лет их хранили супруги Верховские, которые были душой движения за прославление царской семьи. Они же вместе с единомышленниками создавали те самые первые царские хоругви. Краски пришлось замешивать на зубном порошке, а ткани бахрому в условиях перестроечной пустоты на прилавках доставать из старых сундуков. Однако иконы оказались долговечными. Осенью 2012 года они были переданы в храм на крови.
Ну, это святое дело, и как Анатолий Михайлович говорит, что мы не собственники этих хоругвей, мы хранители. Вот, и вот пришел момент, когда это совершилось, и теперь эти хоругви в храме на крови, на своем месте.
Алтарь в нижнем пределе храма на крови устроен там, где приняли мученическую смерть святые царственные страстотерпцы. В незначительном отдалении от алтаря в киотах располагаются царские хоругви. Эти образы отличаются от привычных в первую очередь техникой исполнения и, возможно, покажутся странными несведущему посетителю. Но узнав их историю, он совсем иначе посмотрит на святыни, с которых начался почти четверть века назад храм на крови.
Сама по себе царская тема – это очень ответственная тема. История – это очень надо. Лучше вы ошибитесь в дате. Это поправимо, может поправить на все. Чем там какую-то вот свою интерпретацию, свое видение, я вот так вот думаю, там еще что-нибудь. Но, может быть, и я ошибаюсь.
Дорогие друзья, несколько слов о самых главных событиях царских дней, ночной божественной литургии на месте мученического подвига царственных страстотерпцев и их верных слуг и крестном ходе к месту уничтожения их останков. Уже завтра в 16:30 на площадке перед храмом на крови пройдет всеночное бдение, а в 23:30 начнется божественная литургия. По окончании богослужения традиционный царский крестный ход. Шествие собирает десятки тысяч паломников со всего света. По прибытии крестного хода в монастырь состоится молебен святым царственным страстотерпцам. Телеканал «Союз» по традиции будет осуществлять прямые трансляции этих служб. Ожидаются и включения с крестного хода. Поэтому, если приехать на торжество лично, у вас никак не получается, следите за происходящим в эфире телеканала «Союз». Уважаемые зрители, я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго и до встречи.